Всем привет! Это «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Да, и я тот самый парень, чей голос вы слышите на сайте Юленг и также в аудиофайлах учебника .ru/B1. Все это я. Друзья, сегодня у нас интервью, и я с большим удовольствием хочу представить вам свою гостью. С этой девушкой я познакомился неделю назад, и как только я с ней познакомился, я сразу понял, что я просто обязан пригласить ее в подкаст «Русское радиошоу», и скоро вы поймете, почему. Это Соня из Санкт-Петербурга! Привет!
Привет!
Привет.
Соня, приятно. Перед тем, как мы начнем нашу беседу, я должен слушателям и зрителям донести до слушателей и зрителей важную информацию. Друзья, вы слушаете и смотрите подкаст «Русское радиошоу» для студентов, чей уровень B2C1. Сегодня выпуск номер 80. И я хочу напомнить, что вы можете смотреть нас на YouTube, слушать на всех платформах, таких как Spotify, Apple, Google и на многих других. Купить полную транскрипцию этого подкаста вы можете на моем сайте russianradioshow.com. Заходите, скачивайте транскрипцию, переводите новые слова и новые фразы на ваш родной язык. А если вы являетесь моим спонсором, то есть поддерживаете мой проект, например, на платформе Spotify, или отправляете ежемесячные донаты через PayPal, я с большим удовольствием бесплатно вам пришлю транскрипцию. Просто напишите мне письмо по электронной почте. И также напомню, что я учитель русского языка. Если хотите изучать русский язык со мной, вперед на сайт russianradioshow.com.
Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. «Русское радиошоу».
Соня, еще раз привет.
Привет, привет.
Расскажи немного о себе. Сколько тебе лет? Откуда ты?
Так, что ж, общие вопросы. Мое любимое. Меня зовут Соня. Я из Санкт-Петербурга. Я родилась в Анапе. Всю жизнь жила в Питере. Обожаю свой город. Просто огромный фанат. Сейчас я живу в Барселоне. Вот уже 5-й месяц пошел. Я учусь на Publicitas Relaciones Públicas. Это реклама и связь с общественностью. Вот я учусь в Сарии, в Уике, и самое, что еще можно про меня сказать.
Сария — это район Барселоны, кстати, да. Один из самых престижных.
Чтобы вы знали.
Кстати, ты знаешь, когда студенты из других стран хотят поехать в какую-нибудь языковую школу в Россию, изучать русский язык, как ты думаешь, куда они хотят поехать?
Конечно же, в Питер.
Конечно же, в Санкт-Петербург.
Естественно.
Как ты думаешь, почему?
Ну просто, ну, я сейчас начну очень долго говорить, почему.
Давай, объяснять. Ты уже со стороны можешь, будучи в Барселоне.
Просто я говорю как истинная петербурженка, у меня вся семья жила в Питере очень много лет подряд, и я коренная петербурженка. Питер — чудесный город, это просто город, то есть я хочу сравнить с Москвой, например, mm-hmm. что я люблю Москву, это прекрасный город, но опять же, сравнивая с Питером, это атмосфера. То есть ты приезжаешь в Питер, и вот я чувствую, что я нахожусь среди людей, которые меня поймут, которые, вот которых ты просто позовешь, говорит, пойдем с тобой пить кофе. И вы идете пить кофе, покупаете кофе, это экспириенс. То есть вы берете кофе, идете гулять по Питеру, по набережной Невы, не знаю, там какой-нибудь центр, и это просто город книг, любви, город истории, город архитектуры и город людей, потому что у нас прекрасные люди, и для меня это правда город любви. Потому что я фанатка, правда. И даже не объяснить, почему именно, но просто это город, который влюбляет тебя в себя. И меня еще растила мама, она экскурсовод.
О, это вообще.
Да, и это просто с самого детства. Соня, ты должна знать, что ты должна гордиться своим городом, потому что он лучший город на земле. И я, наверное, уже всем испанцам вынесла мозг, потому что я вечно говорю, ребята, а вы знаете, какой город лучше на земле? Они такие, да, мы поняли, что Санкт-Петербург, хорошо, мы уже даже не спорим. Я такая, ну, правильно.
Слушай, ну да, я был в Питере на самом деле только один раз, я был там 3 дня, и эти 3 дня я пил, потому что я был молод и глуп.
Нет, на самом деле в Питере это тоже прекрасно. Это главное, что не на Думской, а в остальном это экспириенс великолепный. Поэтому... Тоже с пользой.
Друзья, так что если вам нужен гид по Санкт-Петербургу, может быть, такой виртуальный, Вы знаете, можете в комментариях написать: «Соня, как с тобой связаться?» Если не секрет, почему ты переехала в Барселону? Правильно я понимаю, ты закончила школу в Питере и переехала сюда.
Да. Я переехала, получается, в этом сентябре, и изначально я не планировала переезжать в целом. То есть после начала военных действий в Украине я понимала, что, ну, мне не получится жить, как я хотела изначально. То есть изначально, с очень ранних лет, я росла и знала, что я буду поступать в театральный институт. Я планировала поступать в конкретный институт.
В какой?
РГСИ. РГСИ — это театр на Маховой, это прекрасный университет в Санкт-Петербурге, театральный.
Окей, как оказалось в Барселоне?
Я с семьей, мы получили гражданство Израиля. Мы ездили в Израиль, и после этого как бы встал вопрос, что ну, вот у нас есть возможность. То есть я получила возможность учиться в другой стране. И было два варианта — Израиль и Испания. И мне, честно, очень нравится Израиль. То есть я там была несколько раз, и это прекрасный, вообще прекрасная страна. И я была в Тель-Авиве, и это просто, ну, я люблю это место. У меня там живет крестная. И...
Извини, я просто понял, что я был только в Эйлате 3 дня и пиво.
Что-то какая-то закономерность странная выстраивается, подозрительная. Ну да, там чудесно, но при этом понимаю, что чтобы жить и учиться в Израиле, нужно говорить на иврите.
Конечно.
А иврит — это очень сложно. И правда, я чувствую, что я морально не готова заниматься ивритом, потому что вот, допустим, моя мама занималась ивритом, и это была жесть. То есть она занималась где-то полгода, но все еще у нее А1, или там максимум приблизительно К2. Вот, а я... Другой вариант был в Испанию, потому что я много лет изучаю испанский язык в своей школе. У нас школа с изучением испанского языка.
А, то есть в Питере была школа с изучением испанского языка. И сколько тебе было лет, когда ты начала изучать испанский?
Я думаю, что мне было лет 9, наверное. То есть это, конечно же, было не на уровне глубоком, потому что некоторые стандарты, которые есть по изучению испанского языка в России, ну, я сейчас могу сказать со стороны, что они очень устарели. То есть нету разговорной части, которая сейчас... То есть я переехала, я думала, блин, ну я такая классная. Я занимаюсь дополнительно, а я занималась дополнительно с репетитором, который из Эквадора. То есть как бы по сути я разговаривала, но это было недостаточно. Потому что я переехала, думаю, ну сейчас как заговорю. Нет. То есть я приехала и такая... Ребята, давайте мы на русский перейдем на пару секунд, я вам объясню, что я классная и интересная, а потом вы можете дальше разговаривать на своем испанском. Вот, но... Просто да, какие-то стандарты, они устарели. И я знала, конечно, испанский, но просто еще не так хорошо, как, например, знаю сейчас, хотя бы спустя 5 месяцев. Потому что нужно обновляться объективно.
Да. Слушай, я думал, я учился в школе с 89 по 99. Тебя еще не было, да?
Нет.
Вот, и у нас такое же было образование, то есть мы изучали английский язык вот именно так, как ты рассказываешь.
То есть там учебник какой-нибудь, какие-то самые странные фразы, которые ты в жизни не используешь просто никогда. А вот реально разговорные ты нигде их не увидишь.
Я думал, что в России сейчас поменялось все, и думал, что там...
Ну, у меня просто учительница, она очень хорошо знает испанский, но она... скажем так, сама немножко устарела. Боже, какой ужас. Ну, да, она просто...
Молодое поколение, а?
Простите, что сказать.
Ладно, я так же говорю, не волнуйся.
Ну да, она прекрасный человек. Конечно, с ней не очень заладились отношения, потому что я в последний год, я уже решила, что я поступаю в Испанию. Я выбрала, то есть у меня была работа с агентством. Мы выбрали мне город, выбрали университет, выбрали направление. Я же еще даже не понимала, куда я хочу перейти. То есть я не знала, что я хочу делать вообще.
Извини, то есть агентство есть, которое...
Помогают тебе с поступлением, да. То есть у нас просто знакомые переехали, и моя мама, она очень мне помогала со всеми документами, еще вся семья. Мы все скооперировались, помогли мне вместе переехать.
А слушай, Соня, ты первый человек из России такого возраста, с которым я общаюсь за последнее время, и... У меня, кстати, есть подкаст о моих школьных воспоминаниях. Если коротко, то это был ужасный период. То есть я считаю, что школа была ужасной, учителя были ужасные, у нас был какой-то прессинг психологический, давление и так далее.
Изменилось.
Вот, это был мой вопрос. Ты человек, который учился в российской школе, то есть это, получается, 10-е, да? 10-е годы.
Я поступила в 12-м году в школу.
В 2012-м. И ничего не изменилось?
Слушай, что-то, конечно, изменилось. Изменились дети. То есть принципиально, ну, из того, что я слышала из истории моей же сестры и брата, которые учились в моей же школе, мы все учились в одной школе, изменились дети, изменились люди, преподаватели остались те же. То есть вот с того времени, как училась моя сестра, остались те же самые педагоги. Mm. И те же самые методы обучения, которые со временем, на самом деле, стали только ухудшаться. Потому что у нас появлялись классные учителя, появлялись новые, заряженные, они были готовы вносить что-то новое, но их просто гасила система. То есть у нас в какой-то момент ушло то ли 15 учителей, то ли 12, потому что они просто не могли работать с нашим руководством. Их вся эта бюрократия, которая в школе была и есть, она их просто задушила. Mm-hmm. И у нас были прекрасные уроки. То есть я помню, какой это был, наверное, 5-й класс, когда у нас были прям интересные учителя. То есть ты приходил, и ты хотел получать знания. Это просто для меня шок до сих пор, что у меня такой период был. Я благодарна, что ты прям приходишь и такой, блин, я хочу это знать. То есть я благодаря нашей учительнице полюбила литературу очень сильно. Потому что она устраивала нам суды, она устраивала нам практику. То есть мы притворялись, что мы персонажи, мы примеряли роли и пытались понять, кто прав, кто виноват. Мы читали по ролям, мы устраивали сценки, мы делали невообразимо много вещей. Но просто из-за того, что очень тяжело молодым преподавателям выживать в такой среде, это долго не тянется, если честно.
Мы знаем, что после начала войны, в общем-то, взялись за молодежь. То есть появились какие-то там движения, не знаю, насколько они искренние, появились уроки, как они
разговоры
называются?
Разговоры о важном.
Разговоры о важном.
Боже. Я в 11 классе, получается, застала. То есть я выпускалась, и они появились.
То есть ты живой свидетель. Расскажи, как проходят, кто не знает, друзья, значит, это, ну, как я понимаю со стороны, это такие достаточно пропагандистские уроки.
Это недостаточно, это просто уроки пропаганды, фактически, ну, просто де-факто, да, что ты, это уроки, на которых тебя учат любить свою страну, и тебе показывают, что ты должен ее любить, но не в контексте, в хорошем, то есть я очень люблю Россию. Именно страну.
Я тоже, я там родился.
Но как бы, то есть я не отказываюсь от того, что не говорю, я ненавижу вообще с родину свою. Нет, меня привили любовь к своему родному месту, к Питеру, к городу, к стране, к людям. Но при этом, когда тебя заставляют насильно любить страну за то, что ну, ты не можешь ее за это любить. Ну, то есть мы такие бредни там перечислили.
И наказывают, если ты что-то делаешь не так. Подожди, эти уроки обычно по понедельникам, да?
Да, понедельник, там 8:30 утра, все должны прийти, никто не опаздывает, нельзя опаздывать, ты приходишь.
А это в каких-то определенных классах или с первого класса по...
Я, кстати, по поводу начальных классов я не знаю. То есть я могу сказать точно, что у них есть какие-то уроки, я не знаю, как они работают, потому что я не уверена, что вот мы слушали первый раз разговоры о пенсионных реформах вообще.
Наверное, это вам рассказывали, почему хорошо, что подняли пенсионный возраст,
конечно.
И почему хорошо, что пенсия 13 тысяч рублей.
А там говорили, а вообще-то у нас такая классная пенсия.
Моей мамы, она живет в Калининграде, пенсия 16 тысяч или 17 тысяч рублей.
У меня бабушка живет в Карелии. Ну, то есть она живет как бы в таком районе, который, ну, грустный сейчас на самом деле. Она получает меньше. Я не хочу назвать точную сумму, потому что я боюсь просто соврать.
Но... Итак, что на этих уроках делали?
Ну, просто ты... У нас началось это в этом году.
То есть во-первых, я слышал, нельзя опаздывать на них.
Да. Это очень плохо. То есть нас там все проверяют на входе. И как бы если ты опаздываешь, то тебя записывают.
Поскольку ты пришла?
Да. Тебя записывают, а потом отчет приходит твоему руководителю. И говорят, а почему ваш ребенок опаздывает? Он не должен опаздывать, этот разговор о важном. Я, честно, не приходила на большинство, потому что мне очень трудно такое выслушивать, потому что я человек очень прямолинейный. Mm-hmm. Я не могу, мне сразу хочется поспорить, сказать, поговорим,
слушай,
давайте
ну
обсудим.
Были, да.
Да, и как это проходит, собственно, мы приходим, мы встаем, и мы должны петь гимн России.
А слова знаешь?
Ну, да. Но просто из-за того, что у нас был класс, ну, мы 11 класс. Ну, серьезно, нам плевать. У нас там ЕГЭ, экзамены, поступления, нам по барабану. Там даже заставлять не заставлять, мы петь не будем. Наша учительница, она очень-очень умная женщина. Она просто доставила нам вот так вот видео с текстом.
Караоке.
Просто караоке гимна России и голос поверх. И то есть у нас еще был мальчик поющий, который очень громко пел, и чтобы не всем приходилось орать, потому что люди, там ходят учителя. То есть учителя, они ходят за дверью
и слушают.
И слушают. Я честно, я не знаю, как это происходит, они со стаканчиком стоят такие. Ладно,
но
хорошо.
Ты не пела. Или пела тихо.
Но нет, они не входят, но просто мы знаем, что есть завучи, которые проверяют это обязательно, то есть у них есть отчеты, что вот как это все проходит, что вот тот-то класс, у них было мало людей, они плохо пели, вообще ничего не делали. Вот мы поем этот гимн, потом нам включают какое-то видео, например, не знаю, вот как раз таки вот первый урок, это было вообще видео-введение в такое, что такое разговор о важном. Там был обратный отчет, это была трансляция, которая как бы была у всех, получается, по Питеру, там по другим городам, где мы смотрели, там, где маленькая девочка такая, ой, а что такое разговор о важном? Мы такие, как интересно. Нам на математику в 9 утра, давайте там побыстрее. Вот, и эта девочка рассказывала о том, почему война — это хорошо.
Почему война — это хорошо?
Ну как, она спрашивала. Она такая, почему вот это вот мы вот так делаем? А мы людей спасаем. Она такая, понятно. То есть специально поставили ребенка, которой там, не знаю, лет 9, наверное, чтобы она своим этот невинным голосом такая, так мы спасаем их от нацистов. Это было...
О чем еще говорили? То есть понятно, что все это, все эти разговоры о важном, о главном, о важном, они для того, чтобы вы любили, скажем так, вектор направления,
да,
куда сейчас движется страна, и понимали...
Ну, пытаются нас просто убедить в том, что есть вещи, за которые мы обязаны любить страну. Угу. То есть я не верю в то, что есть какая-то слепая вера. Мне нечем сейчас гордиться, и я не могу любить свою страну слепо. А нас учили слепо верить в то, что говорят, и в то, что нужно вот любить. У нас был, допустим, урок о флаге и гимне России. Угу. Нам рассказывали, то есть нам там почитали, у нас были листочки с текстом, где мы читали историю, происхождение, там как это важно, мы должны были рисовать проекты, то есть там мы прям все серьезно, а при этом как бы...
Нет, ну,
зачем?
С одной стороны, все зависит от формы. Конечно, мы все должны знать там историю флага, почему такие цвета, мы, конечно, должны знать гимн, но когда это делается из-под
просто
палки...
Я бы радовалась, и честно, мне было бы, ну, не то, что приятно, но вот какой обычный довод я все время привожу, когда есть люди, которые говорят, а чем это плохо? Ну, то есть молодежь учит тому, что ваша страна хорошая страна. Многие мне приводили аргумент, что это потому, что сейчас молодежь думает, ну, как бы ненавидит свою страну. Просто вам хотят показать, что есть хорошие стороны и вещи. Мне просто кажется, что если бы они хотели, чтобы мы знали о том, что у нас классная страна, это началось бы давно, намного раньше.
Это когда я еще в первый класс пошел.
Если бы такое началось, если бы нас просто, не знаю, когда я была в первом классе, начали бы говорить, слушай, вот в нашей стране есть чем гордиться. Показывали, не знаю, театры, культуру, нашу историю. Мы бы читали книги или узнавали про каких-то деятелей. Мне было бы, то есть я бы знала, за что конкретно. Когда нам говорят, кстати, а пенсии-то у нас классные, а у нас у дедушек и бабушек столько возможностей, а ты понимаешь, что это неправда. Это начали делать просто потому, что люди начали думать и понимать, что что-то идет не так. И то есть если бы меня учили патриотизму, потому что у нас классная страна, и потому что они просто хотят, чтобы молодежь любила свою страну, я бы это поняла. Но если нас просто хотят как-то запрограммировать... то это уже что-то, что я понять не могу.
Изменилась атмосфера в школе после начала войны?
Это очень, не то что трудный разговор, просто у меня так сложилось, что мое поколение попало вначале на пандемию, когда мы...
Да, я не подумала об этом.
То есть у нас какая-то была такая череда неудач, если называть это очень-очень просто, что у многих из наших, моих ребят, которые немножко постарше, у них не было выпускных, у них не было каких-то экзаменов, то есть какие-то вещи, которые для нас являлись обязательными, то есть мы росли, думали, вот, у меня будут алые паруса, а у них этого не было.
Извините, алые паруса, вы можете погуглить, это супер известный, я уже говорю с этим, с испанскими формулировками, супер известный, супер интересный.
Я тоже начинаю говорить супер постоянно, я раньше никогда не использовала, а здесь все говорят супер и что-то, и я тоже начала тоже так говорить.
То есть это очень известное, это такое легендарное культовое мероприятие, что я буду рассказывать, посмотрите, есть очень много видео.
Оно проводится в Питере для выпускников, это просто «Алые паруса», это как бы из книги, из Грина. Вот, это мероприятие, на которое приезжают с разных городов, школьники, выпускники, чтобы посмотреть на эти алые паруса.
И «Белые ночи» как раз, да?
«Белая ночь», у нас концерт.
Итак, как изменилась атмосфера? То есть, понятно, появились эти уроки, но, в принципе...
То есть, после пандемии у нас, получается, был какой-то маленький промежуток, буквально там вроде полгода, когда у нас все было нормально, потом началась война. Я, честно, первые 3 месяца, они выпали у меня с памяти. Мне кажется, я их просто удалила, потому что я не могла, ну, осознавать. Мне было 16. Ну, то есть, что ты можешь осознавать? Тебе 16 лет, у тебя страна начала войну, и как бы, ну, прошу прощения. Изменилось то, что ты начинаешь понимать о том, у кого есть какое-то сознание, и у кого мозг работает, у кого есть сострадание, понимание, а кто просто пустой человек. То есть я называю это пустотой какой-то, потому что ничем другим я обладать-то не могу. Потому что у нас большинство учителей в школе, они пропутинские. И у нас есть учителя, которые искренне, они против, но они боятся что-либо делать, боятся что-либо сказать. То есть это...
Боятся идти против системы.
Да.
Просто.
И даже не так. У нас была учительница, которую я искренне, я люблю ее. Она учительница русского языка, но она не хотела выходить из своего кабинета, потому что она говорит, я не хочу с ними общаться. Угу. Я знаю, что они мне скажут. Они... Я не хочу их слушать. У нас... Мы должны были проходить «Войну и мир».
А можно слово это говорить, война?
Я уже не знаю, что можно. Мне кажется, ни войну, ни мир тоже говорить нельзя. Просто говоришь, мы проходили книжку и Льва Толстого. Но мы не проходили войну. Мы перешли сразу к части мира, потому что она сказала, что я не хочу. Я не могу это читать.
А твои одноклассники ведь говорят, что вообще молодежь обмануть трудно. Вы интуитивно понимаете, что хорошо, что плохо, и вам навешать лапшу на уши — это невозможно. Что твои одноклассники, они все понимают, что да как?
Слушай, у нас большинство одноклассников, по крайней мере, моих друзей, да, они осознанные, они прекрасные, они все понимают. По большей части они просто не могут ничего с этим сделать, правда. Вот. А есть некоторые, которые... То есть большинство моих ребят в моем классе, они все понимают, что происходит, но некоторые из-за того, что они настолько погрузились, настолько решили, что они ничего не могут сделать вообще, что они пошли в какую-то стадию отрицания. То есть начали шутить, хихикать, а для меня это вообще не повод для шуток. То есть я не могу над этим смеяться никак. 24 февраля я не пошла на учебу. Я сказала, что я не пойду. Я чувствую, что будет какой-то подвох. У детей было мероприятие в честь, ну, как бы...
Начало СВО, как говорят в России, да?
Да.
Что за мероприятие? Что это?
То есть 23 у нас, получается, не было?
Да, 23 февраля.
Потому что там
праздники. Да, праздничный день.
А вот до и после у нас как раз-таки был разговор о важном. Я такая, нет, я туда не пойду, я это слушать не хочу. А вообще у детей было мероприятие, где они пели песни, посвященные, ну, как бы, защитникам Отечества. А как бы мы понимаем, кто такие сейчас защитники Отечества. И там пели шаманы.
Многие знают, наверное, этого исполнителя. Ты знаешь, ничего не меняется. Например, я уже не застал, это был конец советского периода в школе, но те, кто учились до меня, говорят, что вот в советское время в школе вообще была такая идея, детям внушали, что ты, детей готовили к смерти, ты должен погибнуть за страну. Смерть за страну — это святое,
это
прекрасное, это замечательно. То есть и там вот такое ощущение, все было, даже все истории, которые нам рассказывали, вот он погиб, он там собой прикрыл товарищей и так далее. Вот умереть за страну.
Так, а сейчас же, если ты откроешь новости, то есть у меня такого не было, потому что мы сдавали экзамены, и получается, что просто уже было не до этого. И учителя это понимали, и руководство понимало. Но если ты посмотришь новости людей, которые учатся, не знаю, там в глубинке или в начальных классах, кто к ним приходит на уроки, чему их учат, и то, что они какие видео не снимают, какие они поделки делают, в честь чего, в честь кого, и ты понимаешь, что, боже, люди сходят реально с ума. И я просто благодарна моим учителям и моей классной руководительнице, которая нас этого защищала яростно. Потому что мы, наш класс проверили, пел песню «Шамана» на выпускном. Ну и выпускном на последнем звонке.
Чья это была идея?
Классный руководитель.
Классный руководитель. А адекватные учителя были? То есть те, кто...
Два-три.
Но они все равно молчали, они...
Да, потому что ну, ты не хочешь, чтобы тебя уволили.
Это понятно.
И я, получается, что я русская, с израильским паспортом, и мне моя учительница говорила: «Соня, никто не должен об этом знать». А я не считала, что должна это скрывать.
Никто не должен знать, что у тебя израильский паспорт.
Потому что я предательница. И вообще, я собираюсь свалить из страны, и я предам свою страну.
Страна-то тебе все дала, да, детский сад да, дала, школу
да,
дала.
Да, школу, вообще образование. Так много в меня вложила, а я возьму и уеду.
Не на налоги твоих родителей она отдала тебе, это вот, вот так.
Да, и мне просто говорили, что это опасно, потому что потом у меня начали в какой-то момент учительница, но я понимаю, что я и так... Я хорошистка, назовем это так. Я никогда не стремилась быть самой умной, потому что я считала, что мне корочки, мне не особо это нужно. Я считаю, что я то, что я хочу получить эти знания, я получу эти знания.
Я поясню, корочки, так мы обычно называем диплом или какой-нибудь там сертификат, мы называем просто корочка.
Ну, потому что мы считаем, что это не самая полезная вещь в мире.
Пренебрежительно мы говорим корочка, да? Но зависит от того, корочка какого
уровня.
Уровня и какого учреждения.
Вот, но да, я училась нормально, но в какой-то момент я понимаю, что я начала спрашивать, ой, а как там твой паспорт? А вас-то вообще волнует?
Это учителя или одноклассники?
Учителя.
Вот крысы.
И вот получается, я сказала, это одна учительница, потому что я ездила в военкомат получать отсрочку.
Подожди, подожди, почему ты ездила в военкомат?
Потому что я, ну как в военкомат, я ездила отправлять отсрочку в Израиль, потому что в Израиле женщины служат.
Я испугался, что даже уже девушек в России...
Не-не-не, пока что. Окей. Мы как бы ничего сказать не можем. Я уже весь абсурд, который может произойти, я уже даже не говорю, этого не произойдет, потому что...
Может все произойти.
Все может произойти. Вот. А, да, я ездила отправлять отсрочку. Я не знала, как это объяснить, потому что, ну, а как ты объяснишь? А я отсрочку делала себе. Ты в России, зачем ты делаешь отсрочку? Она сказала, смотрите, вот у меня там документы, я там ездила, была занята, не смогла прийти на такую-то работу. Через несколько дней вся школа знала, что вот такая-то девочка из такого-то класса, что вот она получила израильский паспорт.
Насколько реально, находясь в России, физически получать новости из других источников? То есть технически, физически это можно делать?
Да. Просто я... Это возможно. То есть, конечно же, пропаганда на тебя в уши вльется со всех сторон. То есть, когда первый раз появился плакат с буквой Z на улице, я, честно, вообще не стесняясь никаких выражений, прям на улице материла. Я сняла видео, прислала своим подружкам, такая, боже, что это такое? У меня уже часть семьи-то переехала, я отправляла в семейный чат. Все, конечно, поругались, но плакатов таких миллион, плакатов миллион, роликов, не знаю, новостей. Телевизор у нас сейчас просто он уже не работает, выключен, вне зоны действия. Вот. А, реально, весь Телеграм, в котором ты прекрасно можешь найти любой удобный тебе какой-то новостной, не знаю, канал, подписаться на него, но я думаю, что ты знаешь, что первые месяцы мы все были подписаны.
Да-да-да.
Потом прошло время, и ты настолько уже не можешь это просто получать, все эти новости, потому что начинаешь сходить с ума. Ты ничего не можешь сделать, но эти новости ты получаешь. Этот негатив, он просто в тебе скапливается, и ты уже начинаешь себя ненавидеть, но сделать при этом ничего не можешь. И мне, конечно, люди говорят, нет, ты можешь что-то сделать. Ну, камон, мне было 16, ничего не могла сделать, и я просто отключила. Но вообще, да, это реально. И узнавать, конечно, ты не знаешь, ну, эта новость, она реальная или нет.
Или фейковая, да.
Но это уже дело у всех такое, мне кажется.
Когда включаешь какой-нибудь российский канал, там, во-первых, это жуткая фраза «коллективный Запад». Она просто... Скажи, а какое отношение, например, у вашего поколения, там, Европе, к Америке, к коллективному Западу, потому что у представителей старшего поколения, с кем я общался, ну, старше, я говорю, там, 60+, оно негативное реально.
Конечно.
А у молодежи
они же смотрят телевизор, конечно, негативное. Слушай, зависит от того, кто с кем рос. Потому что я всегда говорю, что это то, что передается тебе через поколение. Вот то, что вот родители у тебя это вкладывают. У меня просто очень... классные родители, за что я так люблю своих родителей, я так благодарна, потому что люди, с которыми ты можешь обсудить, ты можешь сказать, ты можешь высказать, ну, конечно, не с обеих сторон, не всегда, не совсем мы сходимся, но это нормально, мы разные люди, это норма. Вот, но есть ребята, которые такие, ребята, а там одни геи. Я такая, да.
И что?
Это же прекрасно, ребята! Я попала куда хотела. Но да, есть люди, которые верят, но их намного меньше. То есть если сравнивать попроцентно, конечно, в старшем поколении во много раз больше людей, которые верят, что в Европе, там, не знаю, там все это гищено, все там плохо, загнивающий Запад. Но у меня большинство моих друзей, они хотят уехать. Они хотят поехать, они хотят, не знаю, там учиться, там работать, туда поехать. Но у них либо нет средств, либо нет паспорта, возможности. И мне очень жаль. То есть я общаюсь с своими друзьями, которые правда хотят, но они просто не могут. Вот у меня первую неделю была мысль, что здесь вообще делаю.
Потому что перед кем
я выпендриваюсь? Вот что я хочу кому доказать? Нужно ехать обратно с повинной, сказать, я не справилась, и возвращаться. Но при этом мысленно понимаю, что в меня столько, вот опять же, было вложено, потому что люди, столько мне людей помогало. И я приехала сюда по большей части, потому что я хотела увидеть жизнью и побыть, да, немножко притвориться, но побыть просто ребенком, который приехал учиться в универе, а не приехал и, не знаю, в свой универ, и такой, так, с кем можно разговаривать, с кем безопасно, кто стукач, кто нет.
Что можно говорить.
Что можно, так, кто следит или нет. Поэтому я здесь чувствую себя свободней и, наверное, начала быть ребенком, а не террористом, пытающимся доказать, что он не террорист. Поэтому я, конечно, думаю, блин, ну там мама, ну там моя собака, там мое кафе любимое. Но я здесь найду любимое кафе, мама приедет, а собака, ну, подождет. Я пока что не ищу здесь свой дом. Я переехала по учебе, я переехала посмотреть мир. Я еще не знаю, это страна, которая мне подходит или нет, потому что я пока здесь не прижилась. Но при этом, если постоянно думать, что везде враги, постоянно думать, что мне здесь не нравится, все так плохо, ну ты же с ума сойдешь, правда? Потому что некоторые вещи мне все еще непонятны, да, культура непонятна, конечно, но это другая страна, эта культура не должна тебе нравиться, они не должны под тебя подстраиваться, и они тебе вообще ничего не должны. Ты приехал в другую страну, и то, что люди уже к тебе приветливы, здесь люди приветливы.
Это правда.
Это просто, это уже я уже благодарна, что я приезжаю, и я перестала бояться. Потому что раньше, естественно, когда ты живешь и ты смотришь пропаганду, потому что нас все ненавидят, становится тяжело. Становится страшно. Я когда переезжаю, думаю, блин, а вот я сейчас приеду, а вдруг кто-то что-нибудь скажет про меня? И никто со мной знакомиться просто не захочет, я буду одна.
Вообще мы все такие запуганные волчата, кто родился в России, нас учили с детства, к тому, кругом враги.
Да.
Вот был этот коммунистический там слоган, скажем так, кругом
враги. А он
враги.
До сих пор остался.
Но я правильно понимаю, ты не сталкивалась ни с каким негативом, только вообще потому, нет. Что ты из России?
Вообще нет. Так я еще из
Израиля, да.
Есть, конечно, вещи, которые меня здесь напрягают, которые мне не нравятся, какие-то черты характера испанцев, которые просто, ну вот, они такие. Потому что вот я, как вот, человек русский, вот, допустим, я привыкла, что все делают все быстро. А здесь все настолько расслаблены. Всем вот эти вот транкило, но пасанада, маньяна. Я думала, что это шутка. Это не шутка. Это правда. Я бесилась очень долгое время с этого. Но при этом, с другой стороны, эти люди настолько умеют себя любить, умеют просто расслабляться.
Кайфовать. Вот,
они умеют жить, да? Просто жить. Потому что мы все время так, учеба, школа, работа, дети, семья, старость, смерть. А здесь получается, что я переехала, я поняла, что люди, они умеют любить других людей тоже, и они относятся к тебе заранее с негативом. То есть ты приезжаешь, ты для них реально чистый лист. И я так удивилась, мне было так приятно, мне все еще приятно, когда люди такие, слушай, а как там проходит, как ты, все ли хорошо? И это так успокаивает. Потому что понимаешь, что ты здесь не враг, тебя здесь не обидят за то, кто ты есть, то, каким ты родился, тебя за это винить никто не будет.
Я вот недавно думал, что у меня в голове, скажем так, есть 4 маркера, которые мне помогают понять вообще о народе, о менталитете, о стране. И какие-то люди открытые, закрытые. Первое — это как, ну, скажем так, страна, люди относятся к людям с физическими и ментальными ограничениями, как они относятся к ЛГБТ+, как они относятся к животным и к детям. Вот 4 маркера, и ты можешь выйти на улицу любого испанского города, и если ты проходишь с маленькой милой таксой, то вся улица просто вокруг этой таксы. Если какая-нибудь сеньора в инвалидном кресле расступится вообще.
И все помогут.
И все помогут, еще спросят, обнимут и так далее.
И здесь все обустроено, ребят. Реально, то есть ты, если ты человек с ограниченными физическими способностями, скажем так, ты, у тебя есть все вообще устройства, чтобы, не знаю, хотя бы войти в подъезд. То есть все обустроено, ты везде можешь войти.
Вот нужно этим гордиться, а не величиной танка 1947 года выпуска какого-нибудь. Почему ты больше всего скучаешь?
Черт. Я скучаю...
Давай скажи, по гречке. Я скучаю по гречке, не могу. Я выхожу в русский магазин, покупаю тоннами гречку.
Расскажу то, что поймут только ребята из Питера. А если вы не из Питера, то вы должны приехать в Питер и попробовать это. Я скучаю по цехобону. В Питере есть такая кофейня, цех 85, ага. Реклама. Позвоните мне, я фанат. И у них есть цехобон.
А что это такое?
Это такой, это как синабон, только их авторский. И это вот та булочка, ага. Вкусная такая булочка, как синабон, только с шоколадом и с малиной.
Какие-то новые слова для меня старого.
Это вот настолько у меня связано с релаксом, то есть я всегда, когда приходила с долгого учебного дня, не знаю, после занятий, после всяких работ или так далее, я покупала эту булочку, покупала кофе, и вот мы в Питере умеем наслаждаться кофе. Ага. И вот временем вот эти вот за small talk'ом. И вот ты просто сидишь, не знаю, сидишь с подружкой, ешь этот цехобон. Я вот просто скучаю по вот этому вот, вот по местам, где можно съесть. И вот ты просто можешь позвонить своим друзьям. Эти друзья разделят с тобой этот цехобон. И вот все, что связано с этой булочкой маленькой для меня, вот я поэтому скучаю. Ну, конечно, я скучаю по своему дому. Вот ты, когда приезжаешь, начинаешь скучать по самым банальным вещам, которые ты просто не ценил. И я живу за городом. То есть я живу в трехэтажном доме, угу. В лесу.
Это в Питере?
Да.
Дочь олигарха?
Нет. Дочь фотографа. Ну, да, я живу в лесу, жила с мамой. Это прекрасное место, прекрасный поселок. Я всю жизнь... Поэтому мне немножко трудно жить здесь, в маленьких пространствах. Я привыкла к большому пространству. Просто вышел во двор, воздух. Я поскучаю по этому чистому воздуху. Поэтому вот еще снежность, сейчас же снег в Питере, очень много вот этой слякоти, я по ней скучаю. То есть мне все пишут: Соня, ты своей жарой вообще отстань своими словами о слякоти. Ну не могу я. Я скучаю даже по этому.
Пройдет.
Конечно, пройдет, но приеду в Питер, пройдет. Но я начинаю скучать по друзьям, по местам, по продуктам. По блюдам, не знаю, по пирожкам. То есть тут есть какие-то места с пирожками, я это хочу пойти. И когда ты находишь здесь какие-то... Ты начинаешь искать блюда, искать какие-то места, кафе, куда можно сходить, попробовать что-то русское. Потому что... Не потому что ты прям фанат этого блюда, а потому что хочется ощутить себя как дома. Просто ощущения, которые вещи дают, вот это вот домашнее что-то, вот поэтому ты скучаешь. То есть, конечно, скучаю, не знаю, по кровати своей. По книжкам своим. Я фанатка, и у меня просто чтение, у меня огромный стеллаж, я просто скучаю по книгам, которые я оставила.
Соня, я даже не сомневаюсь, что у тебя все получится. Я смотрю на тебя, слушаю тебя, и я восхищаюсь, потому что я вспоминаю мое поколение, которое, скажем так, пошло в школу в конце советского периода, вот эти 90-е годы, когда родители вообще не занимались ни воспитанием, ни образованием, когда учителя доставали, мы были такими гоблинами. Вот у нас, я всем говорю, что наше поколение — это поколение гоблинов. Мы глупые, не читали, ничего не знали, мы были зашорены и так далее. Поэтому я вспоминаю себя в 18 лет. Ну, слушай, небо и земля по сравнению с тобой. Поэтому мне, с одной стороны, очень жалко, что Россия, страна, в которой я родился, и моя родина, теряет таких людей.
Это печально.
Да, но, с другой стороны, здорово, что Испания приобрела такого человека, и я тебе желаю, чтобы у тебя реально все получилось. Я надеюсь, что лет через 10 мы запишем еще одно интервью.
10 лет спустя.
Да, я уже буду старым маразматиком, а ты будешь такой успешный, вообще молодой, крутой, испанкой и так далее. Спасибо тебе большое, что нашла время.
Спасибо, что позвал.
Надеюсь, что мы еще... Я пошутил. Я думаю, что я тебя еще и пораньше позову на интервью.
Я только за. Ребята, пишите, зовите меня, мне есть много чего рассказать.
Да,
я
вы можете писать прийти. Свои комментарии, и если вы хотите, чтобы Соня еще приняла участие в записи подкаста, напишите, я все читаю, на все отвечаю. Подписывайтесь на Русское Радио Шоу в социальных сетях, заходите на мой сайт russianradioshow.com. Если вы хотите скачать PDF-файл с транскрипцией. Вы можете это сделать на моем сайте. Я говорю и думаю, боже, сколько мне придется транскрибировать материалом.
Простите, ребята.
Но это было интересное интервью. Напомню, это был эпизод номер 80. Ставьте лайки, пишите комментарии. И да, на сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!